Аллилуйя. Отец Небесный, великий Святой, Всемогущий Творец, мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам возможность сегодня поговорить о радости. Мы благодарны Тебе, Боже, что Ты хочешь, чтобы мы наслаждались этой жизнью. Мы благодарны Тебе, что Ты любящий Отец, Творец, который сотворил это небо, землю, специально для нас, чтобы мы радовались и наслаждались. Боже, это просто огромное откровение, которое Ты сегодня хочешь просто вложить в наше сердце. Вот таким потоком радости, жизни, любви и наслаждения просто захлестнуть нас, Боже. Чтобы мы в этой пустыне, в которой мы находились, могли быстро и легко выходить. За все Тебе честь и слава, великий Святой Всемогущий, Творец неба и земли. И глава Назир заканчивается, знаете чем? Как бы результат всего этого. Читаем. 21 стих. Вот учение о Назарее, который обетовал жертву свою Господу за Назарей, помимо того, что доступно ему. По своему обету, который дал, так исполнить сверх предписанного по его назарейству. И говорил Господь Моше так. То есть все. Человек все исполнил, все сделал, принес все жертвы, радуется, наслаждается. Вы заметили, первое, что после того, как он принес жертвы, он должен выпить вина. И пусть выпьет вина. Это вроде бы как приказ вообще выглядит. Так, и дальше. 22 стих. И говорил Господь Моше так. Говори Аарону и сынам его так. Так благословляйте сынов Израиля, говоря им. Обратили внимание? Сразу после назарейства, сразу после исправления, сразу после этой радости, которая есть. А вот теперь, смотрите, теперь что Творец делает? Так говори, говори Аарону и сынам его так. Благословляйте сынов Израиля, говоря им. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да благословит тебя, чтобы стало благодатным твое достояние. Сегодня, Люда, по-моему, ты у нас сегодня днем говорила о том, что вот эти чипы там и все остальное, на самом деле просто хотят украсть у человека то, что у него есть. Чтобы он уже не радовался, чтобы он просто был каким-то роботом. Исполнял вот свои приказы. Для чего эти чипы? Я так понимаю, этот чип вводится для того, чтобы управлять человеком. Легко было и удобно. А здесь смотрите, чтобы стало благодатным твое достояние. То есть то, что ты имеешь. Да благословит тебя Господь. Благословить это означает быть счастливым. Да сделает счастливым тебя Господь. И сохранит тебя. То есть если на тебя, допустим, напали разбойники, чтобы отнять твое богатство, когда человек дает подарок своему слуге, он не может уберечь его от всех. Но если нападут на него разбойники, отнимут у него, какая польза ему от этого подарка? А смотрите, а святой наш благословен он и дает, и оберегает от всякого посягательства. То есть тут много таких аллегорических толкований, которые в шифре написаны. Раши там говорит и так далее. Но основной смысл, смотрите, он дает нам счастье, и в этом счастье что? То есть материальное достояние, духовное достояние, все, что окружает нам, нам приносит эта радость, и это и есть благословение. Но он еще и сохраняет все наше имущество. Он еще и сохраняет нашу радость. Видите, результат назарейства. Санчина читает, да благословит тебя Господь Бог, то есть даст тебе жизнь, здоровье и благополучие. Почему в благословении, обращенном ко всему народу, смотрите, употребляется глагол в единственном числе? Простое объяснение заключается в том, что благословение для одного человека может прийти только вместе с благословением для всего народа. А на народ благословение распространяется только в том случае, если весь он, устранив из своей среды вражду и распри, сливается как бы в единое целое, становясь подобным просто одному человеку. И охранит тебя Всевышний, окружит тебя своей защитой, оберегающей не только от врагов, но и от болезней, нищеты, вообще любого зла. Он поддерживает в нас жизнь. бережет наши глаза от слез, наши ноги от спотыкания. Мудрецы Торы так расшифровывают смысл этого благословения. Пусть Всевышний даст тебе то, чем ты можешь владеть, и убережет тебя от того, что может завладеть тобой. Иными словами, пусть Всевышний даст челов достаток и убережет его от дурных желаний, которые овладевают человеком и непременно приведут на его голову просто многочисленные беды. 25 стих. «Да озарит Господь лицо свое для тебя». Обратили внимание? Именно для тебя озарит Господь лицо свое. То есть свет его лица именно для тебя, а если для тебя, значит и для всего народа. Да явит он тебе лицо, то есть радостное, лицо лучезарное. Знаете, иногда такая, а иногда день тьмы и зла приходит, как туман и мгла. Но ты будь тверд среди этих бед, навстречу тьме вернется свет. Вот смотрите, вот этот вот момент. Он дает тебе лицо свое радостное. Вы обращали внимание, иногда встречается человек какой-то, и просто на него посмотрел и радостно становится. Вы представляете, если Бог покажет нам свое озаренное лицо радостью. У кого бывает такого? Ты ложишься спать, и тебя, собственно, больше ничего не интересует, как только один вопрос. Боже, ты доволен сегодня мной? Или мне даже и спрашивать стыдно. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, о, как хорошо я прошел это назарейство. Как хорошо, Боже, ты доволен мной, что я сегодня сделал раз, два, три, четыре, пять. А вот здесь споткнулся, а вот здесь сделал не так, а здесь так. Ты вроде бы как анализ проводишь. Боже, ты доволен мной или нет? Вы знаете, Бог отвечает. И ты вдруг чувствуешь, как светлое такое лицо смотрит на тебя. Чистое. Оно озаренное светом святости, чистоты и, самое главное, радости. Он смотрит на тебя, и тебе самому становится радостно. После этого, знаете, какие сны будут хорошие? Совсем не те, которые мы иногда видим, когда какие-то кошмары во сна видим. Да озарит Господь лицо свое для тебя. Да явит он тебе лицо радостное, лицо лучезарное. И помилует тебя. Пусть же он одарит тебя милостью и расположением. Но мы понимаем, что и Бог понимает. Но не можем мы без ошибок. На то ты и человек. И пусть он помилует тебя. А если помилует, значит, у тебя есть шанс не возвращаться, как собака на свое блевотина, каким-то вещам. Другое дело, смотрите, когда человек начинает себя обманывать и говорить, да это нормально, это тогда было, а сегодня оно не нужно. Вот тогда начинается проблема. О какой милости можно тогда говорить? Ну хорошо, раз помиловал, два помиловал, три помиловал, 70 раз помиловал. Но все, что ты делаешь, что ты посеешь, что ты пожнешь. А ты пожнешь что? Ты пожнешь беду в свою жизнь. О какой радости тогда можно будет говорить? Тогда нужно будет покаяться. Тогда нужно будет, может быть, взят обет назарейства. Тогда, может быть, нужно кричать «Небеса, Боже, дай мне радости, да озарит Господь лицо свое на меня и помилует меня». Вот эта вот фраза, смотрите, «Да благословен к тебе Бог, да озарит тебя Бог светом лица своего». Свет в Торе и в книгах пророков всегда выступает не только как символ счастья и чистоты, но как свидетельство доброжелательности. То, о чем вот мы сейчас как раз с вами говорим. То есть это выражение следует понимать, как покажет Бог свою доброжелательность и желание жить в мире. Когда в благословении говорится, что Всевышний повернет человеку свое лицо и озарит его светом, это означает, что поток любви и сил, приносящих избавление от бед и спасения, будет излить на него. Поэтому в молитвах мы часто произносим: не отворачивайся от нас и не прячь лицо свое. Вообще комментаторы Торы рассматривают свечение лица как чисто такой духовный дар. Пусть он даст тебе прозрение и освещает твой дом. Так авторы, например, книги Сифри понимают содержание этой части благословения коэнов. И помилуйте тебя. Комментаторы принимают слово «выхунека» как «сделает тебя приятным для других». «Выхунека» — это «помилует». И ты всегда найдешь расположение и доброе отношение людей к себе. Раби Ханина бен Дуса говорил: «Тот, кто приятен для ближних своих и находит милость в глазах людей, тот приятен для своего Творца и найдет милость в глазах его». 26 стих. «Да обратит Господь лицо свое к тебе и даст тебе мир». Шалом. «Да обратит Бог лицо свое к тебе и обратит на тебя, то есть внимание, выделит среди других и отнесется к тебе с особой любовью, даст тебе мир». Буквально положит тебе мир. Мир приходит из духовных сфер. Элементы материального мира сами по себе не могут существовать в единстве и гармонии. Для того, чтобы установился мир между ними, требуется проявление вот такой вот объединяющей духовности, которая должна спуститься с небес. Вот в ежедневной молитве, в каждодневной нашей, мы говорим: тот, кто творит мир в вышине, то есть в небеса, сотворит мир для нас и для всего Израиля, как бы, или для всего мира. Мир считается элементом, необходимым для того, чтобы Вселенная продолжала существовать. Она не может существовать без мира. Мудрецы Талмуда постоянно призывали людей усиливать и как бы упрачивать мир, не жалея никаких сил для того, чтобы восстановить добрые отношения между враждующими какими-то группировками внутри народа, между отдельными людьми, между мужем и женой и так далее. То есть люби мир и беги за ним повсюду. Не беги за враждой. Так вот Гилель, например, говорил. Человек не только сам должен находиться в состоянии душевного покоя, умиротворения, избегать внутренних противоречий, он должен помочь своим ближним достичь мира в своей душе и мира с окружающими. Кроме того, мир – это не только та цель, к которой должен стремиться конкретный какой-то индивидуум, но, смотрите, это просто идеальное состояние, которое должно постараться достичь общества. Разумеется, любой мир должен быть основан на таких вещах, как взаимоуважение, справедливость, что само по себе возможно только в том случае, если истиной основной, то есть основой вот этого всего мира является духовное единство сторон, которые стремятся к сосуществованию. В некоторых случаях, когда мир является чем-то навязанным как бы извне, унизительным, основанным на подавлении одной стороны, требующей от нее какого-то физического или духовного подчинения, война оказывается предпочтительнее мира. То есть настоящий прочный мир между всеми народами и даже несовместимыми, постоянно вступающими в какое-то противоречие друг с другом, с другом, может быть, с элементами природы, которые установятся только когда божественное присутствие раскроется во всем мире. Истина станет вот такой очевидной. Народы забудут о своих идолах, перестанут доказывать свою правоту, даже хищные животные будут находиться рядом с домашним скотом и не причинят никому вреда. Но это не значит, что сегодня не следует добиваться мира. Напротив, если в будущем он будет естественным, то в настоящее время его достижение считается заслугой человека, преодолевшего вражду, антагонизм в каком-то неисправленном мире. Только в редких случаях мир рассматривается Торой как что-то негативное, свидетельствующие об отсутствии активности и о безразличии, когда злодей причиняет горе другим или оскорбляет достоинство небес. Смотрите, как для индивидуума, так и для всего общества мир является гармоничным сочетанием всех сил и приближением единого начала всего сущего. Пророки предсказывали наступление мира между всеми народами, но это произойдет лишь когда Машиах придет. Это наше будущее. Когда сам Всевышний вмешается в естественный ход событий и раскроет свой свет не только в природе, но и в душах людей. 27 стих. «И возложат имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». И вот эта фраза, смотрите, «благословят их именем», то есть в благословении произносят имя, ну, тетраграмму, а не заменяющую его, на сынов Израиля. «И я благословлю их, и возложат имя мое». Помните, мы с вами говорили, какое имя имеет огромное значение в судьбе человека? Какое огромное значение имеет имя Бога для нас? Поэтому мы пока сейчас его не произносим, потому что оно для нас не открыто. Но для коэнов это имя было открыто. И оно не записывалось, оно передавалось из уст в уста. И вот это благословение, когда говорилось, произносилось имя Божье, и народ просто падал на лицо свое. И шхина Божья, присутствие Божье было настолько сильным и могущественным в этом, стоило только произнести его имя. И я благословлю их. То есть, и с них сойдет вот эта радость. То есть, о чем здесь говорится? Коэн, священник, должен благословлять свой народ именно вот этой молитвой. И тогда Бог говорит, и я благословлю их. И тогда будет великое благословение. 7 и 8 глава будут рассказывать нам о том, как Господь помазал скинию, как Он ее осветил, все ее принадлежности, жертвенник, все принадлежности, как Он помазал их, и так далее, и так далее, и так далее. То есть дальше будет расписываться все сыны Коэны, то есть вся работа 7 глава. 8 глава у нас будет говорить о главе Белатуха. Белатуха буквально превозносить. И говорил Господь Моше, и мы начинаем 8 главу, но буквально еще 5 минут и закончим. И говорил Господь Моше так, говори Аарону и скажи ему, когда возжигаешь лампады, то есть вы поняли, какие лампады, здесь говорится о миноре, о семисвечнике. Когда возжигаешь лампады, то есть вот это слово возжигаешь, как раз и есть вот это слово белатуха, которое означает превозносить. Когда будешь возносить лампады, помните, Иешуа сказал, что светильник, который стоит на столе, его не прячут по столом, а ставят сверху. То есть, когда ты будешь возжигать, кто будет возжигать? Коэны, то есть священники, будут зажигать лампады, то к лицу светильника будет светить 7 лампад. Мы уже об этом слышали. И сделал так Аарон. К лицу светильника возжег он его лампады, как повелел Господь Моше. И вот устройство светильника, смотрите, чеканы, то есть из цельного литого золота, от его основы до его цветка и чеканной работы. По образу, какой дал узреть Господь Моше, так сделал он светильник. И говорил Господь Моше так, возьми левитов из среди сынов Израиля и очищение соверши над ними. И мы коротко поговорим о светильнике. Если мы с вами... Помните, мы с вами говорили, когда разбирали весь этот светильник, да, то там стоит как бы ствол дерева, от которого отходят 3 ветви, на которых появляются плоды, то есть там есть определенная динамика. И эту динамику Бог как раз и видит. То есть свет, вот этот светильник, он загорается тогда, когда есть динамика, когда есть движение. И минора, она как раз символ жизни, символ движения. Пусть мы идем... Пусть мы с трудом идем, пусть мы делаем ошибки, но мы идем, встаем и снова двигаемся. Встаем и снова двигаемся. И успех абсолютным. Слышите, 100% абсолютен, потому что есть динамика, и свет будет идти от нас. Главное, чтобы свет шел от нас. Остальное дело Творца. А для того, чтобы мы светились, помните, мы говорили сегодня о радости и прочих элементах. Есть книга, в которой говорится о том, что пророк, Бог показывает пророку этот же самый светильник и говорит ему, а по краям два дерева. Понимаешь ли ты, что ты видишь? И пророк говорит, я не понимаю. А он ему говорит, смотри, все есть два помазанных, то есть вот эти два дерева, масляничных дерева, с которых стекает по трубочкам елей, который необходим для того, чтобы горел этот светильник. Это два помазанных мною, предстоящих пред лицом моим. Что за два помазанных? Что за два помазанных? Что это за люди такие? Что это за деревья такие? Шауль нам показывает дерево, которое является Израилем, и он говорит, и вот все остальные народы, которые прививаются к этому дереву, а ветви родные, которые отпали, упали, то есть евреи, которые не приняли Иешуа, и которые до сих пор все равно находятся в этой Торе, он говорит, чтобы вы не возгордились, но чтобы вы продолжали быть частью этой маслины. То есть существует два дерева, иудейское дерево и неиудейское дерево, то есть иудеи и народы, то есть священники и народы, и те, и другие изливают свой свет для того, чтобы светильник горел. И пока они изливают этот елей, светильник горит. И если вы вспоминаете времена католического костров, инквизиции и так далее, этого темного прошлого, погромов русской православной церкви, то дары Духа Святого практически были потеряны церковью. Там о них даже никто уже не говорил. И до сих пор есть такие теологии, что говорить на иных языках, что все эти дары, 9 даров, которые описываются в 11 главе Коринфянам, это было тогда, сейчас это не нужно, сейчас это не важно. Это вся вот эта песня, потому что была тьма. Но сегодня восстанавливается вторая маслина, и елей течет активно с двух сторон. Света становится больше, и это называется последнее время. А если света становится больше, то радости становится больше, потому что светлей становится, когда светло виден грех, когда светло видно грязь, когда светло видно все то, что в темноте вообще никогда не видно. Мы с вами поговорили сегодня о простых вещах, о назарействе и закончили благословением, и мы начали с вами 8 главу, главу Белатуха, о том, как нужно зажигать светильник. И для нас, по крайней мере для меня, это большое откровение, которое нужно передать нашим братьям в церквях. Мы должны стать одной частью этого великого предназначения, и елей из нас должен течь на этот светильник, который и является светом для всех народов. И если елей не будет течь, а елей будет течь только тогда, когда мы будем лить на этот светильник. А в светильнике 7 свечей, а у Бога 7 праздников. И все эти 7 праздников, это все удивительное, невероятное, но это история человечества от самого начала до самого конца. То есть мы льем этот елей, мы двигаем колесо истории, мы двигаем колесо истории, а Бог благословляет нас. Божий Святой, Великий Святой Всемогущий, спасибо Тебе за эту милость, что Ты нам дал эту великую привилегию быть Твоим светом, быть Твоим елеем, вырабатывать этот елей, быть частью этой маслины великой и святой, из которой течет этот елей Божий. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас, Боже, особой радостью, особой жизнью, чтобы была возможность идти и побеждать, и расти дальше. Расти и лить этот елей, елей радости, елей жизни, елей благословения. И все скажут: «Амен».
Амен. Амен.